Добрый день. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». У микрофона Алексей Дыховичный, Глеб Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений МИХМАТа МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского у нас в гостях. Здравствуйте, Глеб Владимирович.
Здравствуйте.
Великая Тартария. О ней мы сегодня говорим. В принципе, термин известен давно, но, насколько я понимаю, вы и там, официальная история – совершенно по-разному его трактуете и объясняете. Так оно ведь?
Ну, можно сказать и так, хотя официальная история его, по сути, не объясняет. Она говорит, что это просто заблуждение картографов, которые плохо знали то, что изображали.
Или европейцев, в первую очередь, там, да. Средних веков, вот так я понимаю.
Хотя, да, при этом скрывается, что есть и русские карты, на которых 18 века, на которых эта Великая Тартария точно так же изображена. Этих карт меньше, но они тоже есть. Поэтому говорить о том, что это ошибки европейцев, не совсем правильно. Если уж ошибки, то ошибки все, в том числе и русские. Хотя, как считается, Сибирь принадлежала Романовской России, и даже грамоты существуют. Например, Алексея Михайловича, направленные в Сибирь аж в 17 веке. Я об этой грамоте еще немножко позже скажу. Это явная подделка, которая возникла уже после Пугачева, но датирована она 17 века. Значит, да, был сделан вид, что после разгрома Пугачева, о чем написана наша книга «Пугачев и Суворов. Тайна Сибири», американской истории. Ну и в других наших книгах об этом довольно много говорится. Но эта книга посвящена специальной данной теме, что, согласно нашим исследованиям, основанным на огромном количестве фактического материала, дошедшего до нас от 18 века, и книг, и карт, и географических самых разных, и пограничных линий, которые остались на местности, там пушек, валов, ну, пушек самих, конечно, нет, там места для пушек, валы и так далее, и так далее. Вот, согласно этому огромному количеству материала, до разгрома Пугачева большая часть Сибири была отдельным государством. Не совсем оно было, конечно, таким жестко связанным, но, тем не менее, это было государство, состоящее из различных, более-менее независимых друг от друга частей, но оно называлось, это государство Великая Тартария, называлось оно так европейцами. Как сами себя сибиряки называли, это вопрос очень интересный, и мы сейчас его в настоящее время исследуем. Но европейцы называли его Великая Тартария, и, кстати говоря, вот не только иностранцы, ну и у нас в Романской России так называли. Что противоречит тому, что Сибирь принадлежала России, потому что иначе бы они должны были называть ее не Великой Тартарией, там, а какой-нибудь губернией. А губернии все эти сибирские возникли тоже после Пугачева. И нам рассказывают сказку о том, что Екатерина там, после Пугачева вдруг задумалась о том, что губернии очень мало, и вся Сибирь, оказывается, принадлежит Казанской губернии. И получается, что вот есть губернии, а одна из них Казанская в десятки раз превосходит все остальные вместе взятые. И вот об этом задумались якобы при дворе Екатерины в 1780-х годах, вдруг обнаружили. И неудобно же. И вот начали создавать сибирские губернии. Значит, поэтому и монетное дело об этом говорит. Была отдельная монета сибирская, которую тоже пытаются как-то объяснить. Отдельный вопрос с золотом и серебром. Это просто песня. Я об этом, может быть, коснусь подробнее позже, но в двух словах скажу, что весь 18 век петербургская казна испытывала страшный совершенно недостаток в драгоценных металлах. Золото и серебра не было, алмазов не было. Казусный случай с Ломоносовым, которому 2000 рублей выдали медной монетой, потому что не было серебра и золота в казне. Премию ему выдали 3,5 или 2,5 тонны монеты. Всем известно, что серебра и золота не было, однако, как же не было, спросим мы, если Сибирь принадлежала Романовской России, а это кладовая золота и серебра, особенно золото, причем разработки сибирские, они уже были начаты, то есть там искать ничего не надо было. И более того, якобы грамота была Алексея Михайловича еще 17 века, где он там приказывает искать и разрабатывать эти золотые месторождения. Там рассыпное золото. Поэтому, как бы, сидя на огромном запасе совершенно поверхностного золота, имея его, иметь пустую казну, да, даются некие объяснения весьма туманные, что разрабатывались Романской России еще в 18 веке эти рудники, благодаря вот той грамоте, еще в 17-м начали. Знаете, какая там добыча была в 18 веке? С одного рудника 400 грамм в год, например. Вот там, один из крупнейших сибирских рудников золотых, который после Пугачева стал давать тонны. И так далее. Если посмотреть, то картина явные следы фальсификации несет.
Так как я постоянно вынужден вашу хронологию, новую хронологию как-то совмещать с привычной мне хронологией, то я хочу вот все по годам. Если Екатерина вторая, я так понимаю, то это, ну, там, 250 лет тому назад. 200, даже меньше, 230 лет назад.
Да, совершенно верно.
230 лет тому назад. отказаться. Я вот так понимаю то, что вы говорите. Сибирь России не принадлежала.
Романовской России не принадлежала.
А что, кому тогда? Ну, когда это зародилось? Когда вот эта вот Великая Тартария зародилась? Кому она принадлежала? Кто это был? Вот тогда объясните.
Да, вот в том-то и поразительно. Вот совсем недавно вот это можно пощупать руками. Огромное количество документов. Вот почему так много осталось? Потому что совсем недавно. Это не какие-то там рукописи, которые надо изучать, там что-то там из них извлекать. Это так все
вот,
есть.
Вот, расскажите, что есть.
Я же много говорил о том, что осталось. Не хочу повторяться. Значит, это еще повторяю. Это карты, это книги, это свидетельства, это пограничные линии на местности вдоль тех линий, которые нарисованы.
Что это было за государство?
Да, это монетное дело, это золото и серебро распределение. Это все это говорит об одном и том же. Значит, что это было за государство? Да, действительно, вот в привычной нам версии истории этого государства не может существовать. Нету для него места. Потому что мы все знаем, что там в Сибири еще Ермаком завоевано, там находилось под рукой московских царей, и мы не спорим с этим. И если мы посмотрим карты XVI века, вот эта Великая Тартария, она охватывает не только Сибирь, она охватывает и всю европейскую часть России. Это единое государство. Так нас называли западноевропейцы. Вот мы должны это понять, что слово «татары» вот сегодня употребляется не в том смысле, в каком оно употреблялось раньше. Сегодня мы называем татарами, упрощенно говоря, мусульманскую часть российского населения. Упрощенно говоря. Плюс-минус.
Ну, это очень
упрощенно.
Да. Я бы так вот даже
сильная корреляция. Вот если мы возьмем мусульманскую часть Российской империи и возьмем татар, то там большинство, между ними будет очень сильное наложение. Ну, нет, я не хочу, как бы...
Ну, тут вот, да, вы знаете, вы вынуждены сказать, что вот, ну, совсем не согласен.
Ну, приведите пример.
Современный.
Да. Какое российское население, Российская империя, мусульманское, но и называется татарами. Ну, есть, да, башкиры.
Вот вы сами...
Ну, да, но поймите, что их меньше. Вот как бы большинство.
А Кавказ, ну, там, ну, как бы...
Если мы сложим всех башкир и весь Кавказ и сравним с татарским населением России, то все-таки большинство...
Ну, хорошо, на ваши, да, не буду, да, спорить, на вашу, да, совесть.
Да.
На вашу совесть.
Хорошо, хорошо. Значит, я говорю о происхождении термина, понимаете? Значит, сами татары так себя не называли до революции. Большинство из них так себя не называло. Я говорю о происхождении термина. Этот термин был внедрен сверху. И, собственно, он, я хочу сказать о том, что он предназначался, прежде всего, он приклеивался сверху к мусульманскому населению Российской империи. И вот сейчас в этом мусульманском населении, значит, уже в советское время там сказали, вот это татары, там, вот это башкиры, вот это там, не знаю, осетины, ну, осетины, прошу прощения, осетины, конечно, не мусульмане, там такие-то. Значит, поймите, все эти народы называют себя по-своему. Вот. Объединенное название татар, ну, кому-то оно приклеилось, кому-то оно не приклеилось. Ну, большинство мусульманского населения оно было приклеено. Значит, это название внешнее. Значит, что я хочу сказать, что так на самом деле европейцы называли всех нас, в том числе и русских. Вот. Значит, вот это надо понять. Что и только во времена Романовых вот название, европейское название татары было взято, ну, от русских его отняли, там, значит, ну, оно никогда не принадлежало не только русским, но и всем остальным народам. Это не самоназвание, это внешнее название, которое было взято с Запада и присвоено вот мусульманским народам. Кому-то присвоено, кому-то там, как вы правильно говорите, не присвоено. Но это поздняя очень вещь. Значит, и вот если мы посмотрим старые источники, например, там, возьмем те же самые источники, ну, например, возьмем источники начала 17 века. Там говорится о тобольских татарах. А возьмем статистическое описание, скажем, Тобольской губернии. Ну, самое раннее, это середина 19 века. Вы знаете, это полезно, посмотрите. Они остались в, например, словаре Брагалза и Фрона. Можно посмотреть. 98% русских. Тобольской губернии. Там. Сибирские губернии, кстати говоря, вот если возьмем статистическое описание Сибири 19 века и сравним народное население, скажем, со статистическим описанием Средней России 19 века. Вот в нашем представлении Средняя Россия, она как бы более русская, чем Сибирь. Там, как мы-то думаем, что вот там, значит, всякие другие народы больше как бы присутствуют. Статистика 19 века говорит прямо противоположно. Ну, если мы берем Брагаза и Фрона, я напоминаю просто, что слово «русские» в смысле Брагаза и Фрона, то есть в смысле 19 века, это русский, украинцы и белорус. Тогда это вот разделение, это открытие уже советских ученых. Тогда называли словом «русские», 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 «украинцы» и «белорус». Я об этом в смысле буду говорить, потому что буду ссылаться на источники 19 века, чтобы каждый раз к советской терминологии нынешней не привязывать. Значит, так вот, если мы посмотрим статистическое описание, всем хорошо доступное, то Сибирь была русской на 85% в 19 веке, а Средняя Россия на 70%. Там, примерно, даже там больше разницы. Поэтому Сибирь, она была, ну, за исключением отдельных очагов, она была практически русской. И, значит, но если мы посмотрим вот карты там всякие, то мы увидим тобольские татары, их там не могло быть больше 2%. Однако все население называется тобольские татары. А если, например, возьмем там описание Великой Тартарии 18 века, Байдурхана Хивинского, у него, если мы посмотрим, то вся Сибирь заселена калмыками. Вся Сибирь. Это калмыки. Есть тобольские калмыки, там тети.
Честно говоря, я объясняю
вам. Что национальный вопрос, он
нет,
очень так стоит.
Я не касаюсь национального вопроса здесь. Я хочу объяснить. Значит, то, что, глядя на источник, даже 18 века, и видя в нем название, там, или калмыки, татары там, и так далее, мы должны понимать, что это все надо проверять. Что это в основном название, вот то же самое сочинение Байдурхана, о котором я говорю, это не сам Байдурхан написал там в калмыки, да? Его перевели там, оригинал не существует, перевели на французский язык, французского на русский, это все прошло через западноевропейскую редакцию. И на самом деле в этих источниках мы видим западноевропейскую терминологию того времени, как они описывали, значит, нашу страну. И в этих источниках названия вот народов, они на самом деле очень часто с точки зрения современного их наполнения неправильные. Поэтому, когда мы говорим вот Великая Тартария, надо понимать, что тартары, татарами или тартарами называли всю Россию и все ее народы. Западные европейцы называли так. И русских в том числе.
А западная граница где проходила?
Так.
Западная.
Западная граница чего?
Ну, вот того, что вы описываете.
Великая Тартария. Тут... Значит, да, ну да. Западная граница Великой Тартарии. Мы об этом, кстати, говорили на втором на нашей встрече. Значит, она в течение 18 века немножко двигалась.
Извините, я не конспектировал
да,
просто тогда.
Она проходила ну просто не примерно, а точно по так называемым сибирским линиям, по укрепленным с рвами, там, с местами для пушек, линиям оборонительным. Они, которые отмечены и на карте, о которых очень много осталось, и на местности. Ну, как очень грубо, если говорить, то проходила она западнее Урала. Западнее Урала. И пересекала Волгу.
А Россия, она была до...
А Россия романовская. Поэтому, вот когда мы говорим слово «Россия», вот опять мы находимся в плену терминологии, навязанной историками.
Хорошо, романовская Россия.
Вот, значит, петербургская романовская Россия, которая управлялась, по сути, немцами после Петра Первого. Мы подробно говорили, что Петр Первый был подложный царь, это пришла некая группа немцев, это этнические немцы, они захватили вот эту страну, они, в общем-то, управляли ей, и они они были совершенно западноевропейские люди. Совершенно западноевропейские. Значит, поэтому вот эта романская Россия, она была по идеологии своей абсолютно западноевропейским государством. По крайней мере, в течение 18-го там, и первой половины 19 века, после чего она там начала перерождаться. Да, конец 19 века уже это другое дело, и начало 20-го Россия начинала становиться русской с точки зрения своего правления. Ну, по крайней мере, до 17-го года там она практически уже стала русской. Но в 18 веке, еще раз привожу пример, который я, по-моему, уже приводил. Во время спора Ломоносова с немецкими академиками, это начало 18 века, значит, самого Ломоносова после этого спора посадили под домашний арест, а многих его соратников сослали или даже казнили. Формулировка была «за неуважение к немецкой земле». В начале 18 века русских академиков казнили смертью за неуважение к немецкой земле. Вот это надо прекрасно понимать. С такой формулировкой.
Я хочу понять дальше. Вот когда романовская Россия, с вашей точки зрения, завоевала, ведь все-таки произошло же какое-то завоевание.
Да.
Вот это нищее, причем надо заметить, нищее романовское. У них же денег не было, вы же сами
знаете. Денег не было.
Да. Когда вот эти вот нищая романовская Россия завоевала Великую Тартарию? И вообще как это...
Это была война с Пугачевым. Вот эта война завоевательная, это война с Пугачевым, которая была представлена как война там, с какими-то сбунтовавшимися казаками да крестьянами. Это была крупная война. Причем
романское... Как же нищее государство завоевало великое?
Вот вы знаете, вот бывает такое. Оно, да, но оно было передовое, а то было отсталое. У тех были заводы, у тех были передовые технологии. Они шли, а Великая Тартария была достаточно рыхлая. Да, у них было золото.
Какая же она великая тогда?
Значит, Великая Тартария – это Большая Тартария. Слово «великая» в старом языке означает «большая». Великороссия – Большая Россия, Малороссия – Малая Россия. Значит, величие ее – это было наследие вот той Великой Империи. Название осталось, но, по сути, раз она проиграла, значит, она была слабым государством. Несмотря на такую огромную территорию, несмотря на количество там, золота и так далее, значит, военное дело было отсталое. А огнестрельного оружия было мало, значит, заводов не было, понимаете? И такое бывает в истории. Не думайте, что великие государства не могут погибнуть. Могут еще как. Вот. И очень часто из-за самоуверенности, между прочим. Они думают, что они великие, а величие их осталось уже в прошлом. Вот. Поэтому в истории такое бывает. И свое величие надо доказывать постоянно и находиться на переднем как бы, уровне. В том числе и знаний. Вот. А это государство было исторически великим, по размеру великим. Оно охватывало, кстати, не только Сибирь, но охватывало и Северную Америку. И когда они ее разгромили Пугачева, захват этого государства шел с двух сторон. Это надо тоже понимать. Романская Россия захватывала сибирские земли, а североамериканские штаты, которые перед Пугачевым, это была узкая полоска по западному побережью, узкая полоска штатов, там, если посмотрите на карты Соединенных Штатов там, до Пугачевского времени, это какие-то карликовые государства на восточном побережье Северной Америки. И продвижение свое на Дикий Запад, как вот мы знаем там всякие вестерны и так далее, да, у них вестерны даже, на Запад, они шли на Запад. Вот это продвижение началось после Пугачева. Это в любом учебнике откройте, почитайте. Значит, и столкнулись они, между прочим, интересно столкнулись, Орегон сначала уступили Романовым, потом Аляску уступили. Это сделки 19 века по спорным территориям, потому что сошли с двух сторон. Вот. Поэтому, значит, еще раз, как бы, подводя итог, значит, что такое Великая Тартария? Великая Тартария – это самый большой по размеру осколок Великой Империи. А Великая Империя, согласно нашей реконструкции, это вообще был весь мир. То есть, согласно нашей реконструкции, в XVI веке мир политический был един. У него было два центра, Москва и Стамбул, там, но две столицы, отсюда Углаварю. Но это были дружественные столицы, и политически он был един. И, собственно, и в обеих столицах управление было славянское. Историю Турции мы тоже совершенно неправильно себе представляем. Есть Турция 16-го, 15, второй половины 15-го, 16-го, да и раньше. Ну, не важно, сейчас будем говорить об этом. Об Османской Турции. Там. Второй половины 15-го, 16-го и начало 17 веков это было государство под славянским управлением. Об этом огромное количество сведений есть. Так же, как и Великая Тартария. Значит, но надо понимать еще такую тоже важную вещь, что татарский, он же турецкий язык, вот, который мы сегодня воспринимаем как там, какой-то чужеродный для нас. Это язык, вот, народный язык России. И наши предки русские тоже говорили когда-то на этом же татарском, ну, может быть, немножко более архаичном языке. И вот это разделение по языкам, что мы говорим сегодня на русском языке, а не вот, мусульманская часть в основном, продолжает говорить, хотя исключение есть, говорить на татарском, это следствие именно религиозного разделения. Церковно-славянский, наши предки выучили церковно-славянский язык в церкви. Это церковный язык, священный язык, который они выучили, и он вытеснил у них вот этот народный татарский язык. А те, которые продолжают говорить по-татарски, это их предки не перешли на священный арабский язык. Он слишком сложен для нашего произношения. Они его там до сих пор не понимают, хотя у них в большинстве... Вы знаете, что у мусульман идет служба на арабском, да? Вот наш, к нашим татарам пойдите, они в основном не понимают. Говорят по-татарски. Вот, значит, таким образом, вот это государство... Огромное. Управление, в котором было славянским, дипломатическим языком, в котором было славянским. Вот. Это государство в 17 веке развалилось, и вот самый большой его осколок просуществовал еще примерно, там, ну сколько, почти 200 лет, ну чуть поменьше.
Я пытаюсь сейчас вспомнить, я знал это слово как «спасибо» по-турецки, забыл, не могу. Глеб Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на Мехмата МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского был у нас в гостях. Глеб Владимирович, спасибо. Спасибо вам.